Понедельник, 29 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях юрист движения сознательных отказников Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Рад вас видеть.
Взаимно, взаимно. И, собственно, я думаю, как подгадали, примерно вот знали, что вы будете у нас в эфире, и сразу появилось постановление о работе Единого реестра воинского учета. И все начнется 1 ноября, но я не буду тут проявлять свой дилетантизм. Артем, вам слово. Что это для нас всех значит?
Да, собственно, вот приняли это постановление, но пока это только речь идет о создании некой нормативной базы под электронный реестр воинского учета и под реестр повесток. Мы ожидали его аж год. То есть, я напомню, уже год прошел с момента, как внесли все изменения, у нас вообще появились электронные повестки в основном законе. Но, понятно, они долгое время не работали, было очень много новостей, слухов, паники о том, что вот-вот сейчас... Там Максуд Шадаев, насколько я помню, вообще хотел к сентябрю 2023 года это все запускать. Но технически это все очень сложно сделать, сами понимаете. Подключить такое количество военкоматов, такое количество призывных комиссий.
А правильно я понимаю, что главный барьер это, наверное, был уровень секретности? То есть сами военкоматы, Министерство обороны не готовы было делиться информацией?
Я думаю, тут еще вопрос был в том, кто будет владеть таким огромным реестром информации. И я думаю, там до сих пор определенные есть споры между Минцифрой и Минобороны, как такими двумя главными башнями, если хотите, держателями таких, этого реестра. Вот, там, если взглянуть вот, ну, на само постановление, там есть отдельный пункт 3, в котором в самом начале написано, что еще даже технического задания нет, его еще только предстоит разработать. Но, собственно, порядок они уже приняли, то есть примерно что это будет, как это будет работать, как это повлияет на права и обязанности призывников. Соответственно, ну, чтобы вот эти повестки заработали, нужно их где-то создавать, нужно их через что-то рассылать. Сначала, я сегодня специально зашел, посмотрел, как год назад, то есть на все это смотрели, мы сначала все думали, через госуслуги будут делать. А потом они решили создавать это на базе Ростех. Ой, не Ростех, а Гостех, простите, Гостех. Вот такая система тоже автоматическая. Потом отказались от этой идеи, и вот сейчас мы поняли, что вообще создадут просто некую иную систему, ну, по аналогии с тем, что, например, есть у Почты России там сервис заказной .com, через который там авторизация в госуслугах, и дальше ты можешь, например, письма отправлять заказные через компьютер. Или, например, личный кабинет налогоплательщика, который база ФНС, тоже там авторизация через госуслуги. Вот появится что-то такое, что будет называться в первую очередь реестр повесток через и авторизация в нем, но она повлечет определенные последствия. Например, если вы там авторизуетесь, то любая размещенная там повестка будет считаться врученной вам моментально. Поэтому тут стоит на самом деле подумать, потому что если там не авторизовываться, то тогда появляется такая некая отсрочка в 7 дней.
А авторизация носит добровольный характер, правильно?
Да, да, авторизация носит добровольный характер, то есть тут логика будет такая, что эта система появится, можно там авторизовываться, можно не авторизовываться, но госуслуга будет приходить уведомление о том, что вот вам в реестре повесток, например, что-то там направили, зайдите, посмотрите. Но если человек не заходит, хорошо, если там другим способом ему вдруг, не знаю, бумажным не вручили повестку, то закон говорит, что на 7-й день человек считается извещенным. Этот момент извещения, я подчеркну, он важен для вообще последствий с точки зрения административной уголовной ответственности. Ну, если мы сейчас говорим только о срочниках, которые подлежат призыву на срочную службу, и там, например, повестка на призывное мероприятие, которое человек игнорирует, то здесь возможно попасть под действие уголовной статьи 328. Да? Это довольно опасно. Это вот речь о последствиях. Многие ошибаются, и многие, в том числе медиа, почему-то толкуют это как возможность отсрочить выезд, запрет на выезд из России. Вот здесь я должен прямо отметить, скорректировать, что у нас законодатель в августе еще 2023 года исправлял свои же ошибки, и теперь неважно, на самом деле, авторизованы вы вот в этом будущем реестре, который появится в повесток, не авторизованы. Запрет на выезд человеку, подлежащему призыву на срочную службу, будет вводиться моментально автоматически. Для этого тоже будут использовать электронный реестр воинского учета. То есть логика такая, что повестка размещена, и сразу же автоматически направляются сведения в погранслужбу ФСБ, чтобы этого человека, если он попытается, например, выехать, но отказали ему в этом выезде. Это все согласуется уже с принятыми законами и, соответственно, с принятыми подзаконными актами. Многие тоже пишут, кстати,
что... Я хотел уточнить деталь, извините, Артем, что перебил. А правильно понимаю, что у нас единый реестр с союзным государством Беларуси? Если кто-то попробует через территорию Беларуси, то его ждет точно такой же результат. Ему будет бан на выезд с территории союзных государств.
Насчет вот военного этого реестра не подскажу, наверное, потому что я не видел там никакой связи с Белоруссией, с Республикой Беларусь, простите, но полагаю, что вообще, да, наличествуют объединенные базы. Я не видел, наверное, массовой практики, но обмен информацией, может быть, в том числе в ручном режиме, он ведется. Поэтому это точно будет не лучшая страна, если там, например, человек захочет нелегально покинуть Россию в связи с тем, что там разместили в отношении него повестку. Или там, например, дезертировать. У нас сейчас есть тоже в том числе масса дезертиров, которые уезжают, понятно, нелегально, потому что им выезд запрещен. Ну, это все точно нужно будет делать не через Беларусь. Соответственно, да. Ну вот и в этом электронном реестре, который власти планируют создать, он аккумулирует в себе огромное количество информации. Прежде всего, понятно, о мужчинах, но в целом там могут оказаться и женщины с военно-учетной специальностью. Я напомню, это в том числе тоже лица, которые подлежат мобилизации. Просто у нас не проводится призыв женщин на военную службу по мобилизации. Но если бы была условная политическая воля, то и женщин с военно-учетными специальностями можно
медики,
было бы...
Медики, в частности. Облегать.
Да, это, конечно же, медики. Но я, например, в своей практике видел еще до объявления мобилизации в России предписание медикам, которые работали, там, например, в государственных поликлиниках, отправляться на вот, территории, на так называемые новые территории, и вести там какую-то работу. И те, кто отказывались, ну, понятно, им угрожали увольнением. Или они там сами просто уходили, не желая там исполнять это предписание. Такие случаи встречались. Вот. Но что касается реестра электронного, то есть идея создать такую базу, в которой будет аккумулировано огромное количество данных, и эти данные будут поступать как от самого человека, который пришел и сам их рассказал, например, ну, уточнение документов воинского учета, так и из тех данных, которые у военкомата были, и, собственно, из тех данных, которые есть у других ведомств и государственных органов, вплоть до данных, ну, например, избирательных комиссий, о том, избирался человек, не избирался, есть ли у него там статус муниципального, регионального депутата или, может, депутата Госдумы, то есть до таких мелочей. Понятно, там будут все сведения, условно такие анкетные данные, сведения об образовании, сведения о истории работы, медицинские сведения, там сведения о преследовании, в том числе, например, уголовном и административном, и не только связанном с, например, нарушением законодательства о военной службе, а вообще все какие-либо преступления уголовные, если человек, например, в отношении него выносился приговор, он был там осужден. Соответственно, презюмируется, что все эти данные будут моментально отправляться там из военкомата или в военкомат, и все ограничения, в том числе, которые у нас придуманы законодателем, будут вводиться очень быстро, в том числе вот эти ограничения экономические, которые мы пока еще не видели в практике, но я говорю вот о невозможности оформиться в качестве самозанятого, ИП, кредит, займ взять, распоряжаться недвижимостью, поставить там на регучет автомобиль и, соответственно, управлять автомобилем.
Будет ли человек оповещаться об этих ограничениях?
Да, на госуслугах должно будет приходить уведомление, что так как вы не явились в нужную дату, вот, которая указана была в повестке, и прошло 20 дней, сначала предупредят о том, что мы ведем в отношении вас ограничения, а на 20-й день автоматически не надо будет там ничего вручную подписывать, это опять же по логике того, как это видит законодатель, автоматически будет сформировано, военный комиссар электронную подпись подставит, и все. То есть это прям будет буквально, ну если еще будет одна клавиша мыши, мне кажется, они смогут довести до автоматизма. Вот, и будут вводиться эти ограничения. Их можно будет обжаловать, их можно будет снять, если явится военкомат, соответственно. Ну, а так они, да, конечно, очень сильно затруднят жизнь. Но пока что мы еще должны в будущем увидеть, на самом деле, отдельные порядки от уже конкретных ведомств, о том, как же они эти ограничения будут вводить. Например, пока что только МВД России, насколько я помню, в августе 2023 года они приняли приказ о том, как будут ограничивать таких призывников в вождении транспортным средством. Но это еще, ну, а другие ведомства, например, кредитные организации вообще попытались так поныть, сказать, что мы не знаем, как нам вводить такие ограничения, мы не понимаем, как нам это отслеживать. Ну, есть теория, что они будут запрашивать, например, выписку из этого реестра повесток у человека, который будет приходить к ним и просить кредит, чтобы убедиться в том, что ему повестка не направлялась, чтобы принять решение, там, выдавать кредит или нет. А вот Росреестру, который ответственен, например, за регистрацию прав собственности, им придется тоже такую процедуру принять. В том числе еще и налоговый такой придется сделать в отношении самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Мы это еще увидим в будущем. Я думаю, мы до ноября увидим, как такие положения будут приняты. Ну и самое страшное, наверное, то, что наши слушатели хотят в целом услышать, что теперь с этим делать, потому что с 1 ноября...
У вас работы точно явно прибавятся.
Прибавится. Мы можно, ну, вот, на самом деле проблема заключается в том, что мы все это обсуждаем уже год, да, но обсуждать это можно в контексте, что вот они опять там власти 2 месяца или 3 месяца отложили, или вот в этот призыв опять электронные повестки там в Москве рассылают, но они и сейчас имеют нулевую юридическую силу, то есть это просто страшилка такая. И хотя вот это постановление, оно сейчас принято, но реестра нет, поэтому в Москве там, или в каких-то других субъектах вы увидите вдруг электронные повестки, они все еще с нулевой юридической силой, отношение к ним должно быть соответствующее. Но все идет к тому, что это заработает так, как это увидел законодатель, и времени на самом деле остается не так мало. Работа у нас прибавится, но, к сожалению... И вот этого вот свободного поля, в котором можно было защищать призывников, его тоже остается все меньше. Меня вот очень часто спрашивают там о каких-то советах. И я раньше мог, наверное, говорить минут 30 о возможных опциях, там, в том числе в судебном обжаловании.
Теперь окно возможностей захлопнулось массово.
Ловить себя на мысли, что советы-то какие-то суперпримитивные стали, и советы, которые, ну, на самом деле не удовлетворяют того, кто спрашивает. Ну, например, ты говоришь ему, что, ну, подать можно заявление на альтернативную гражданскую службу. Это, конечно, хорошее спасение от срочной службы, от которой, я напомню, прямая дорога на войну. Но человек тоже думает, что мне теперь тратить 1,5 раза больше времени на альтернативную службу, мол, а есть еще что-то? Ну, такой говоришь, ну, тогда попробуй там по медицинским документам пройди, сделай все чекапы в коммерческих клиниках или там в государственных клиниках, в любой организации там с лицензией на осуществление медицинской деятельности. И поищи, там, подключи каких-нибудь специалистов, которые проконсультируют тебя по диагнозу. Ну, тоже такая длительная работа, сложная работа. Хочется же какого-то такого моментального ответа. Вот. Классические, я всегда это говорю, пока что спасают очень сильно отсрочки. Может, мы, конечно, придем к тому, я помню, меня довольно сильно критиковали коллеги за такой подход, что, мол, нужно учиться дальше там, до аспирантуры, нужно использовать аспирантуру в качестве отсрочки. Не нравилось моим коллегам, что я вот так вот нивелирую важность этого института, этого уровня образования, но, к сожалению, в связи с изменением, в том числе, призывного возраста с 27 до 30 лет, я продолжу это говорить, что да, отсрочка спасает невероятно сильно, особенно учебная, потому что ее легко получить, потому что ее можно продлевать при соблюдении правил, и потому что, ну, можно надеяться, что за период, там, не знаю, ближайших там, 5-6-7 лет, пока вы обучаетесь, может быть, наступят поправки, улучшающие положение призывников, или, может быть, получится какая-то судебная практика, или там юристы не будут, вот как мы этот год сидели, да, и очень долго выжидали, а что же будет следующее, какое новое действие, а какая судебная практика появится. Вот. Например, юристы же до сих пор спорят вот, относительно тезиса, ограничивать выезд из России будут призывникам или потенциальным кандидатам под мобилизацию. Потому что в законе написано, ну вот буквально специально как будто так абстрактно, что с одной стороны кажется, нет, только срочникам, вот тем, кто подлежит срочному призыву, должны ограничить выезд. А потом ты смотришь положение о призыве по мобилизации, а там идет прямая ссылка на вот эти, на статью 7.1, где в том числе указано ограничение на выезд из России. И ты думаешь, а как это толковать? Ну, скорее всего, учитывая там опыт октября 2022 года, когда, я думаю, вы тоже помните, было масса отказов в выезде гражданам, причем на каком-то, ну, просто не выдерживающем критики основании. Там использовалась норма, что людям запрещено покидать место жительства после объявления мобилизации. А это означает, что внутри России им не надо менять адрес места регистрации с одного, точнее, им запрещено, на другое. Они как бы могут это сделать, но органы МВД должны помешать им зарегистрироваться по новому адресу места жительства. Вот о чем эта норма. А пограничники начали использовать эту норму для того, чтобы говорить, отказываем вам.
А откуда такая вольность интерпретации? Почему вот пограничники использовали эту норму? Это как-то сверху спустили или это было самоуправство?
Я думаю, это скорее растерянность. Если бы это спускали сверху, то было бы похоже на какой-то план по, не знаю, хотя бы по категориям людей. То есть кто там служил, кто с опытом, кто имеет военный билет, вот таких там бы не выпускали. Но я отлично помню этот период, и там было все очень сильно хаотично. А вот эта норма про запрет запрет переезда с одного места жительства на другое, она сильно фигурировала в СМИ, и ее даже в какой-то момент как-то обсудили, там есть такой сайт, вот этот, ну, связанный с российскими властями, объясняем.рф, по-моему. Там про эту норму также написали неправильную информацию. Я думаю, просто, ну, если у пограничников и был какой-то план как-то хотя бы отказывать в выезде, то им нужно было какое-то обоснование найти. Насколько я помню, коллеги из Агоры потом обжаловали такой отказ и, кстати, выиграли в суде. Но уже после, там, спустя 2-3 месяца того, как человеку отказали, да, они доказали, что эта норма, ну, никак не соответствовала, но мы понимаем, что если человека не выпустили, ему же важен вот этот вот сиюминутный результат. А если у нас будет ситуация вот с такими запретами на выезд непонятно для кого в будущем, то, ну, пока там в этих судах разберутся, пока какая-то практика установится, пройдет много времени. И вот это, конечно, пугает. То есть я сказал, вот год мы живем, и в некоторых моментах споры до сих пор ведутся, и непонятно. Поэтому вот мой совет, я начал с отсрочек, да, он самый такой, это очень-очень сильный способ вообще избежать военкомата на какой-то период времени, и даже если они там будут присылать вам какие-то повестки, есть очень хороший аргумент по ним не ходить, потому что любые призывные мероприятия запрещены, пока у человека действует отсрочка. Вот. Ну а дальше можно там рассмотреть возможность уходить от военкомата через ту же альтернативную гражданскую службу. Мне кажется, мы все больше и больше будем говорить о ней, потому что, ну, за последние 2 года этот институт сейчас пользуется крайней популярностью, и даже пришлось недавно, в январе, насколько я помню, в январе этого года пришлось Минобороны подвинуться немного в вопросах мест, в которых проходит альтернативная гражданская служба.
А кто ответственный, кто эти места размещает? Заказ на эти места?
Через Министерство труда и соцзащиты это делается. Соответственно, есть учреждения, это всегда государственные учреждения, в которых открываются соответствующие места, ну, где можно пройти альтернативную службу. Раньше таким хорошим местом была, кстати, Почта России, но потом ее переорганизовали, и теперь переорганизовали, по-моему, вот она сейчас стала акционерным обществом, да, а раньше это было унитарное предприятие. Вот, поэтому теперь на Почте России, к сожалению, не поработать, в большинстве своем это государственные поликлиники сейчас. Вот, там проходят альтернативную гражданскую службу. И, соответственно, вот, собственно, эти места создаются, да, срок больше по прохождению АГС, но это на самом деле хороший способ уклониться от военкомата легально, даже если прям никаких других способов не осталось и времени нет.
Вот. Я напомню, у нас в гостях юрист движения сознательных отказников Артем Клыга. Это канал «Живой гвоздь». С вас лайкать, подписка, если еще нет. Но хотелось бы прояснить одно ваше утверждение. Вы сказали, что срочная служба – это прямая дорога на войну. И здесь что вы имеете в виду? Принуждение призывников к заключению контракта или то, что призывники, срочники могут нести службу, там, например, по усилению границ Российской Федерации, границ с Украиной, где в том числе могут быть боевые действия.
Да, Никит, только поправлю, не отказников, а отказчиков.
Отказчиков, простите.
Да-да-да. Это просто имеет такой очень термин, еще из Советского Союза отказниками уничижительно называли тех, кто не хочет проходить срочную службу. И вот это вот слово, оно имеет, конечно, негативную коннотацию. Да, насчет срочной службы, да, и повода отправиться на войну. Я тут имею прежде всего те изменения, которые вносили в период 2023 года, упрощая возможность заключения контракта для человека, оказавшегося на срочной службе. То есть, например, в первый день, когда вы уже являетесь солдатам срочной службы, вы можете прямо в этот день заключить контракт. Вам не нужно для этого какой-то срок проходить, вам не нужно иметь какое-то образование для этого. Раньше такие требования существовали, их просто отменили в 2023 году. Все упрощается, и не секрет, я думаю, для наших зрителей, что есть давление определенное в военных частях, которое оказывается на срочников. Я много раз встречался с делами, когда вот людей, например, призывали одним днем, и родители были готовы обжаловать решение призывных комиссий. Я им там готов был сразу написать вообще бесплатно административное исковое заявление, дать документы, дать консультацию, лишь бы вот готовы быстро обжаловать вперед. Проходило там 24 часа или 48 часов, и внезапно я узнавал, что да нет, наша позиция изменилась, обжаловать ничего не будем, вроде в целом ему там и так хорошо. И, собственно, у меня стали закладываться вопросы. В дальнейшей своей практике я обнаружил, что оказывается давление, в том числе на лиц, которые там оказываются. Это такой, ну, все же грубый мужской коллектив, в котором, ну, если человек хочет, например, судиться или хочет как-то спорить с военным руководством, ну, на него там могут даже просто служивцы как-то давлеть, говоря, что вот ты что, самый умный, ты что, лучше всех, мы тут один год прослужим, и все, тебе что, один год не можешь выдержать? Ну, и вот это давление, оно, конечно, мешает отстаивать свои права. Ну, и сейчас, вот как я и сказал, да, это очень такой легкий способ отправиться, стать, во-первых, контрактником. И дальше контрактник, он не обязательно отправится под Белгород, он может отправиться и на так называемые новые территории, на оккупированные территории, и там нести службу с другими, там, теми же мобилизованными. И, я напомню, не будет никакой опции расторгнуть этот контракт. Более того, как вы верно заметили, даже если этот контракт не будет подписан, такого солдата срочной службы могут отправить под Белгород или в Белгородскую, в Курскую область, где можно, например, просто ну, нести там, срочную службу, но испытывать определенный риск нахождения из-за постоянных обстрелов этой территории, там, со стороны украинской армии в том числе. И это тоже определенный риск. Я, насколько помню, были сообщения, в том числе о погибших. По-моему, это журналисты сообщали о том, что гибли срочники, которые просто находились там. Поэтому, да, это тоже опасно, и в этом плане вот срочная служба, она сейчас, раньше всегда про дедовщину любили говорить, и я, кстати, с удивлением обнаружил, что в Европе этот термин, он так и произносится, и как раз-таки...
Пришел из русского языка, как и слово «спутник», чем мы можем гордиться, и вот, а вот дедовщина, увы, ах, да.
Дедовщина, которая обозначает именно, вот, именно давление в армии.
Неуставные отношения, да.
Уставные отношения, да, спасибо. Вот. Да. И, собственно, теперь дедовщина ушла на второй план даже, и в основном это риск, который исходит из вот, продолжающейся войны. Поэтому, напомню, у нас еще действует в том числе указ там, 99-го, по-моему, года о порядке прохождения военной службы, и в него вносятся там, потихонечку изменения, опять же, не в пользу призывников. В этом указе написано, что срочники могут привлекаться к разрешению военных конфликтов за пределами территории России. То есть это тоже такое, как бы такая норма довольно странная, и несмотря на то, что нам Министерство обороны может заявлять то, что, конечно, там, никого мы не используем, но доверия словам Министерства обороны, к сожалению, очень мало. Я думаю, никто в этом не сомневался 2 года назад, но сейчас тем более.
Еще раз напомню, что юрист движения сознательных отказчиков подчеркну, Артем Клыга у нас в гостях, это YouTube-канал «Живой гвоздь», и напомню, что кроме лайков и подписки есть еще один способ нас поддержать, это наш книжный магазин shop.diletant.media, много замечательных лотов, мерч, антикварная книга, но сегодня я прошу обратить ваше внимание на книги Бена Макентайра, это знаменитый автор, который разбирает разные шпионские страсти, назовем это так, если помните такой замечательный советский мультфильм, и у нас есть в запасниках пару его книг, и самое главное, с факсимилье его автографа, и мы с радостью готовы с вами поделиться, и ваши рубли – это топливо для канала, за что вам большое спасибо, мы чувствуем эту поддержку. Двигаемся дальше, и я хотел напомнить, что из эфира в эфир, когда мы встречаемся с Артемом Клыгой, у нас кочует тема о создании объединенной муниципальной призывной комиссии в Москве. И здесь много мы обсуждали, много разных вопросов поднимали, обращали внимание на какие-то конкретные детали в этом сюжете. Но все-таки такая насыщенная информационная повестка сейчас идет, я думаю, многие начинают забивать, в чем суть вот этого сюжета. И, Артем, прошу вас напомнить, потому что если мы так на поверхности смотрим, то вроде бы Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, пытается вот придать военкоматам некую такую функцию МФЦ, чтобы как бы служба одного окна, все удобно, все в одном месте. Но что здесь, по-вашему, не так?
Да, собственно, единый призывной пункт – это такой новый супервоенкомат в Москве, который создан распоряжением мэра Сергея Собянина в марте этого года. По идее, собственно, я пока не буду касаться законности, ну, то есть по идее принято решение объединить вообще все-все-все призывные комиссии, которые находились в Москве, это 146 штук, ну, по количеству муниципальных образований, в едином центре, где все очень красиво, где все очень технологично и эффективно. Многие уже туда успели сходить, я думаю, среди наших зрителей тоже есть те, кто там побывали и видели вендинговые автоматы красивые, гардероб, красивых улыбающихся сотрудников в специальной униформе, в мерче буквально единого призывного пункта. На втором-третьем этажах специальные кабинеты для прохождения медицинского освидетельствования, дальше кабинеты для прохождения призывной комиссии. Ну и вишенкой на торте невозможность выйти из этого единого призывного пункта, пока не получишь специальное разрешение. А, ну еще и телефоны забирают и не пускают в некоторые места представителями, там как законными, если это родители, так и по доверенности, если это может быть адвокат или юрист. Об этом тоже все очень гордо и красиво написано на сайте. Но если взять законную вообще составляющую, я когда в первый раз это увидел, кстати, отмечу, что именно YouTube-канал «Живой гвоздь» был первым вообще, кто сообщил в утреннем эфире со мной, я тогда был участником, гостем, мы первые, кто тогда вот сообщили об этом, а потом, понятно, эта тема стала разлетаться. По-моему, это 8 марта как раз было. Собственно, законность тут вот очень интересная, потому что вообще федеральное законодательство требует следующего. Призыв должен осуществляться в районных призывных комиссиях, то есть которые образуются только в муниципальных образованиях. И из-за этого, например, очень важно участие местного самоуправления в работе призывных комиссий. Например, председателем призывной комиссии является чаще всего всегда лицо, которое возглавляет администрацию вот, в муниципальном образовании. Если вы посмотрите, как в Москве это раньше было организовано, то именно глава администрации или там глава муниципального округа, как вот раньше, например, Илья Яшин был главой муниципального округа Красносельский, он был председателем своей призывной комиссии. И мы помним отлично, как он фотографировал, снимал видео, писал об этом публикации, выкладывал их на свой YouTube-канал и так подсвечивал, на самом деле, эффективно деятельность вот Красносельской призывной комиссии. Сейчас с этим распоряжением мэра Москвы ни муниципальные депутаты, там, ни главы муниципальных округов, ни тем более главы администрации, у них больше доступа нет. Состав этой призывной комиссии, их там три, состоит частично из государственных служащих правительства Москвы, ну и частично туда подключены, понятно, лица, например, из управления МВД по городу Москвы, из территориального центра соцобслуживания тоже по городу Москве. То есть все вынесли на, по факту, городской уровень. Так делать нельзя. Ну, так закон просто говорит, что такое невозможно. Но это сделано. Например, в Санкт-Петербурге вот все сделано правильно. Там также до сих пор функционируют именно призывные комиссии в районах. Исходя из этого, ну, собственно, мы, кстати, задались вопросом движения национальных откатчиков, насколько это законно. Мы начали писать жалобы, писали обращения, получали довольно забавные ответы, в том числе от военкома Москвы Локтева, который сообщал, что единый пункт призыва – это такое здание, которое носит такое наименование. Это, я серьезно, мне такой ответ пришел. И что это здание является структурным подразделением военкомата Москвы, то есть военкоматом субъекта. И дальше он указывает, что в таком военкомате почему-то проходят первичные призывные мероприятия. Ну, это неправда. Не могут в военкомате субъекта проходить первичные призывные мероприятия. Это как, не знаю, в военкомате Самарской области призывник какой-нибудь из города Сызрани проходил бы призывные мероприятия. Ну, такое не работает. Мы сегодня подали административное исковое заявление в Мосгорсуд, в том числе представляя интересы одного из наших доверителей, и мы будем требовать от правительства Москвы, ну, как минимум, разъяснений и отзыва на наш большой иск. Он, по-моему, там на 9 или 10 листов получился, и позицию, собственно, как так получилось, что вы создаете такой центр и не вносите никакие изменения там, ни в федеральное законодательство, ни даже в региональное. То есть создание этого единого пункта призыва, оно даже вот противоречит банально закону города Москвы о местном самоуправлении, где отдельно тоже указывается роль местной власти в работе призывной комиссии. Ну и, соответственно, вот как-то так. Посмотрим, какая будет позиция. Я прекрасно понимаю, что такое судиться с правительством Москвы. Я много раз это делал, и я знаю, какие перспективы. Но мне хочется все же каких-то объяснений, которые мы сможем дать, в том числе нашей аудитории и вашей аудитории. Может, приду, расскажу вот там уже на следующих эфирах, когда получим позицию. То есть почему это так, на чем это основывается. Меня не устраивают те 2-3 абзаца, которые нам направлял военком Москвы Локтев, и в том числе само правительство Москвы, обосновывая такую довольно серьезное структурное изменение. Москва, она все же размером такую с хорошую европейскую страну, например, как Чехия. Вот. И одним распоряжением, буквально там, 5-страничным распоряжением, изменили всю суть организации призыва на срочную службу. Ну, мне кажется, это не совсем корректно. Будем смотреть.
То есть, правильно я понимаю, поскольку нет термина, что такое вот этот самый единый призывной пункт, то это может вам в теории дать основание обжаловать призыв на воинскую службу того или иного клиента?
Ну, в идеале хотелось бы, да, хотелось бы признать незаконно вообще распоряжение мэра Москвы, признать незаконно, потому что и даже вот слово «единый призывной пункт», как верно отметили, его не существует. Его даже, например, вот у меня доверенности есть, которые я использую, шаблон доверенности, который людям рассылаю. Там вот этого слова не было. Я подумал, а почему нет? А потом вспомнил, ну понятно же, в законе никогда такого слова не было, зачем мне надо было переписывать из закона какой-то такой несуществующий орган. Вот. Но они это называют «единый призывной пункт», в распоряжении мэра это называется «объединенная муниципальная призывная комиссия», причем слово «муниципальная», вот от слова «муниципальная» здесь нет ничего, там нет ни одного представителя каких-то муниципалитетов. Ну и они продолжают, им переданы все полномочия, связанные с срочной призывной службой. Я напомню, рядом с этим единым призывным пунктом, он на Яблочко 5 находится, в строении 5, вообще функционирует уже больше, получается, 2 лет пункт отбора на контрактную службу, то есть там занимаются немного иной деятельностью, уже других лиц приглашают для подписания контракта. И работа тоже там организована очень эффективно и технологично. Вот. Но при этом в Москве вот этот 31 военкомат, который в Москве функционирует, они продолжают свою работу. И интересно, что у них, например, как мне коллеги сообщили, сохраняются функции, связанные именно с запасниками. То есть не с теми, кто подлежит на срочную службу, а с теми, кто находится в запасе. Например, ну, снимают, ставят на учет лиц, находящихся в запасе до сих пор. Единый пункт призыва этим не занимается, наоборот, оттуда гонят всех в военкоматы. То есть никакие сотрудники не распущены, военкоматы именно в Москве по межрайонной не закрыты, они функционируют.
То есть просто они огромные... занимаются мобилизацией, единый пункт занимается именно срочной службой. Вот такое разграничение.
То есть разгрузили военкоматы, убрали у них все функции по срочной призывной службе. Теперь это все будет делать вот единый пункт призыва. Но я надеюсь, все же мы как-то на это сможем повлиять. Повторюсь, я реалист, я понимаю, что судится с правительством Москвы, но мне кажется, очень важно подсвечивать даже вот правовые позиции, которые вот строятся. Обычно же как это происходит? Вот как с электронными повестками было. Приняли огромное количество изменений. Да, они были неожиданными. Да, это был огромный просто законопроект, еще который внесли внезапно, рассмотрели за сутки, и все с ним там только знакомились уже постфактум. Но когда его приняли, опубликовали, изменения внесли, всем сказали, вот теперь такие правила, жить будем так. И сложно с этим спорить. Да, ну, про что там говорить? Про нарушение регламента Госдумы относительно принятия законопроекта? Ну, сложно. А здесь никаких изменений не внесли, И сразу же создали просто некую сущность. И при этом я подумал, ну, может быть, постфактум будет что-то принято, может быть, на уровне законов города что-то будет Мосгордума принимать, может быть, мы увидим внезапно какие-то поправки на федеральном уровне, тоже так вот, одним проектом за сутки, и тогда все встанет на свои места. Но нет, уже начало мая, а единый пункт работает месяц, а официально он уже там 2 месяца как то есть функционирует, то есть и ничего особо не меняется в нормативном плане.
Я хочу напомнить, что наш разговор с юристом движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой проходит на фоне весенней кампании призывной, и здесь хотелось поинтересоваться, есть ли у нее какие-то сюрпризы, насколько она похожа на предыдущие, или все идет вот согласно трендам, у вас ровно те же, скажем так, кейсы возникают, которые были в предыдущих практиках?
Ну, я пока по Москве разве что заметил, что не такое большое количество облав, как, например, было в прошлом призыве в самом начале. Мне могут коллеги возразить, сказать, что, например, ну, просто они там начнутся на второй или третий месяц, возможно. Но осенью с 1 октября мы видели сразу активизацию. Я это связываю, опять же, с функционированием единого пункта призыва, потому что, скорее всего, не до конца еще все настроено внутри. Например, там делопроизводство появилось только на третью неделю в едином пункте призыва, буквально окошко, куда документы можно сдавать, где их будут принимать. Поэтому я думаю, там есть определенные сложности, и им, например, сложно взаимодействовать с той же полицией уровня города. Наверное, пока что не налажен какой-то нормальный канал сообщения. Что касается вообще других городов, других регионов, здесь все, ну, более-менее... Не хочу сказать, что нормально. Очень часто каждый военкомат, каждая призывная комиссия придумывают свои индивидуальные какие-то решения, индивидуальные видения проблем. Есть ситуация с усложнением, наверное, возможности замены военной службы на альтернативную гражданскую службу. Ну, то есть у нас, опять же, в законе все это написано красиво и складывается там впечатление, и судебная практика есть очень хорошая по этой теме, но военкоматы все еще требуют от призывников доказывать их убеждения. Военкоматы не всегда назначают комиссию по замене военной службы на альтернативную в срок призывной кампании. И вот здесь, например, возникает, опять же, юридический спор. А нужно ли заново подавать такое заявление? Или нужно считать, что прошлое не рассмотрели? И вот тоже 2 взгляда на это, что в том числе, кстати, судебные взгляды, что нужно там подать еще раз, или нужно, наоборот, писать жалобы, что прошлое заявление не рассматривалось, и обвинять военкомат в бездействии. Что касается медицинского освидетельствования, тоже по Москве мы недавно получили довольно ценные документы об изменении методологии проведения исследования по некоторым заболеваниям, там, например, по астме, по дерматиту, атопическому дерматиту. То есть там рассылка это на уровне Департамента здравоохранения делается о том, что какие нужно, например, дополнительные исследования провести для подтверждения диагноза, на что нужно смотреть в первую очередь. Вот это прямо рассылалось по в том числе вот, государственным поликлиникам, поликлиникам, которые подведомственны Департаменту здравоохранения. Вот, есть, конечно, опасения, что некоторые заболевания диагностировать станет ну, сложнее, даже если они есть. Я не говорю здесь о том, что люди какие-то там выдумывают заболевания. Очень часто эта история прослеживается там по, например, той же амбулаторной карте призывника, но доказать это все становится сложнее и сложнее, и, например, все больше и больше каких-то дополнительных обследований требуют. Я помню отличное время, когда можно было там буквально там, ну, не знаю, на дополнительное обследование отправляют человека, он проходит 2 или 3 каких-то теста, ну, по астме, например, и потом повторяет это в следующий призыв, и этого достаточно. Ну, сейчас именно в Москве этого может быть мало, поэтому мы ожидаем в том числе оспаривания и решения призывной комиссии по медицине. Их раньше было много, но вот и сейчас, я думаю, число будет в целом расти. Ну а так, надеюсь, что на самом деле, как мне кажется, сейчас немножко субъективное ощущение, мне кажется, немного исправляются военкоматы в контексте призыва, незаконных призывов людей с отсрочками. То есть тоже такая тема, когда у человека отсрочка, она оформлена правильно, и в отношении него пытаются там, проводить призывные мероприятия. Почему-то прошлую призывную кампанию такого было очень много, было буквально много обращений людей, которые там их не доставили, их не отправили одним днем, они еще смогли там убежать. И говорят, ну в отношении меня вынесли решение, что делать? Ну, я говорил, судиться, что делать? И эти суды, они в целом довольно простые, выигрышные, да, можно до сих пор выиграть в суде по этой теме и даже взыскать потом деньги с военкомата, напоминаю, можно взыскать с казны в свою пользу все там судебные расходы. Судья их попытается снизить, но хотя бы там 50% расходов точно можно отбить. Поэтому вот сейчас пока не вижу такого, наверное, вала, что ли, обращений по этой теме. Ну, в целом, рекомендации все остаются прежними. Пока что мы еще счастливы, что живем хоть и без этого электронного реестра. То есть постановление о нем приняли, но технически он не работает. И пока что можно все еще помогать, и в том числе сталкиваться только с бумажными теми же повестками, а не электронными. Поэтому будем пользоваться, по крайней мере, до ноября.
Да, как говорится, не ждем, а готовимся к 1 ноября. Я напомню, юрист, менеджер адвокации движения сознательных отказчиков Артем Клыга у нас в гостях. И хочется затронуть и другие темы, потому что новостная повестка у нас очень насыщенная. И был такой сюжет на этой неделе, что Министерство юстиции Российской Федерации потребовало признать экстремистской организацию антироссийское сепаратистское движение. Все бы ничего, но такой организации, собственно, и не существует. И поэтому у вас, как у юриста, хотелось бы узнать, а в чем смысл запрещать несуществующие организации, как это мы еще наблюдали на примере международного движения ЛГБТ?
Ну, смысл понятен, сделать вот эту ситуацию как можно более абстрактной, чтобы конкретные участники, или даже не участники, а просто лица, которые связаны, например, с какой-то даже легальной деятельностью, и ничего там экстремистского, и ничего нарушающего закон не говорили, не понимали, а касается это решение их или не касается. Ну, точно так же, да, вы верно заметили, мы это видели с делом ЛГБТ, и вряд ли, да, вот те бедные сотрудники бара в Оренбурге, которые, насколько я помню, сейчас в СИЗО, и обменяются как раз в участии в деятельности экстремистской организации, и там в протоколе допроса у одного вообще было написано, что он мало того, что работал, так он еще и гомосексуальной ориентации. Какой ужас! Вот это как обвинение выглядело от полиции. Вот. И я думаю, вряд ли они думали, что их можно будет включить в некое там структурное подразделение международного общественного движения ЛГБТ. До этого, насколько я помню, до ЛГБТ по такому же принципу и по процедуре некое движение АУЕ, по-моему, признали экстремистским. Я вот плохо себе представляю, какие там могут быть структурные подразделения у этого движения. Мне всегда это казалось какой-то маргинальной темой, ну, которая в культуре, понятно, существует, и вот эта вся тюремная культура, куда от нее денешься. Но я не думал, что там есть какие-то структурные подразделения. Но и практики по привлечению, если честно, вот по АУЕ я не то чтобы много смотрел, не могу вспомнить сейчас сходу. Ну а что касается вот очередного нового решения, я так понимаю, эта инициатива, поскольку там идет речь о сепаратизме, она направлена в том числе в отношении движений, которые там находятся не обязательно в России, но вот так называемые деколониальные движения.
То есть подавление какого-то деколонизаторских инициатив,
назовем это да, так. Да. Но это довольно-таки, вот, ну, по-моему, я не скажу, что это прямо какая-то новость, что ли, в Европе в том числе, но какие-то мероприятия проходят, какие-то там такие движения, ставящие своей целью какие-то деколонизаторские цели, они существуют. Я думаю, это все под них сделано, в том числе под, чтобы поставить под риск, я уж не знаю, есть ли у них сотрудники в России, у таких организаций, но если есть, я думаю, самое время их вывозить, потому что вот по такому вот обвинению, просто по наличию решения суда, дальше можно будет возбуждать дела об участии в экстремистском сообществе. И все эти дела, ну, они очень серьезные, и как-то отбиваться от них очень сложно. Поэтому, думаю, мысль тут такая очевидная в целом.
Любопытно, конечно, любопытно, потому что, ладно, не буду вбрасывать свое собственное мнение, потому что сегодня особое мнение юриста Артема Клыги, и хотелось бы как раз поговорить, да, о том, что вот экстремистские движения, например, тоже ФБК было признано экстремистским движением, и сейчас мы видели, что было задержано два журналиста, которые, согласно обвинению, якобы сотрудничали с ФБК, помогали им производить контент, и причем делали это вроде вроде бы за кадром, то есть не светясь, но тут, ладно, тут у следствия есть своя какая-то позиция. Но правильно понимаю, что в нынешней России вот эта экстремистская статья или участие в деятельности нежелательной организации, это, по сути, становится какой-то профессиональной статьей, которая в первую очередь распространяется на активистов, журналистов и к ним примкнувших, скажем так.
Да, вот в Уголовном кодексе есть вот эта статья, хоть она и называется про организацию, но одна из частей говорит именно про участие. И здесь вот эта вот категория участия, она трактуется очень широко. То есть ну, сложно понять, что должно быть участием. Там, например, работа по трудовому договору, да, или какое-то публичное позиционирование себя от конкретной организации. Вот, например, с нежелательными организациями, в том числе, там такая же есть практика с участиями, мы уже понимаем, что буквально чуть ли не... Есть практика, когда люди ссылки оставляют, например, в Телеграм-канале, которые ведут на конкретную нежелательную организацию, и за это они могут получить административный штраф. А если там получат второй, то в теории возможно и уголовное дело. По нежелательным организациям уголовная практика, она небольшая, там всего лишь 3 человека, вот среди них, например, Андрей Пивоваров находится до сих пор, он осужден. Именно вот за организацию, насколько я помню, вот этой нежелательной организации, которая «Открытая Россия» называется, да, надеюсь, не ошибся здесь. А, собственно, с экстремистскими организациями у них и статус гораздо тяжелее, да, и такая же есть статья по участию. Соответственно, это участие выгодно властям трактовать как можно шире. Ну, понятно, здесь, как я помню, вот одно дело, да, это с оператором ФБК, ну, я думаю, в протоколе и в следственных там документах будут настаивать на том, что вот производил контент, был причастен к производству каких-то информационных продуктов именно у экстремистской организации, и на это будут давить следователи. Я не знаю, на самом деле, какая там защита и какая там линия защиты у адвокатов. Не смотрел вообще, там, кто назначен, или адвокат, или работающий по соглашению. Но, собственно, здесь есть линии защиты некоторые, но мне кажется, их сложно в таких политических делах, конечно, применять. И шансы только на то, чтобы по минимуму какое-то наказание попробовать получить. Но это сейчас... крайне тяжело, как понимаете, особенно в таких статьях. А вот второе дело, там, насколько я помню, там тоже была, да, экстремистская организация.
Да.
Вот тоже получается участие. Даже уже успел пропустить, когда эти организации успели признать... Или там оба были по ФБК?
Все ФБК, да, все ФБК. Именно сотрудничество, журналистское сотрудничество, назовем, было признано участием в экстремистской организации.
Ну да, в целом такой же классический способ. Насколько я помню, было у нас тоже дело с нежелательной, по-моему, организацией «Радио Свобода», да, вот журналиста в Казани, по-моему, задержали, журналистку в Казани задержали, и, собственно, ее уже по СИЗО, да, отправили, там следствие ведется, тоже как за работу с нежелательной организацией. Ну, понятно, здесь все очень довольно широко трактуется, и мне кажется, вот даже с журналистами, которые там производили какой-то контент, это одно, но вот у нас же еще участие, оно может пониматься и для людей, которые никак не связаны юридически даже с такой организацией, они могли, ну, размещать, например, информационные материалы или просто сделать репост. Вот я иногда пишу о том, что некоторые репосты просто информационных сообщений или каких-нибудь, не знаю, YouTube, видео от нежелательных организаций или от экстремистских организаций, то есть они могут быть не так считанное.
А, при этом запрещено, как я понимаю, распространение, но если это просмотры, это, скажем так, декриминализировано.
Да, ну просмотры все же тяжело отследить, я не помню я пока практики, что за просмотры, по крайней мере, привлекали к ответственности, но распространение довольно просто, да, и телеграм-каналы, и любые другие, тем более сеть ВКонтакте, которая полностью контролируется, и в Фейсбуке, который экстремист, и в Инстаграме, который тоже экстремист, тоже были случаи, это все я сейчас вот из практики вспоминаю, когда штрафовали вот по нежелательным организациям. Ну, там административный штраф, но я просто к тому, что это умеют выявлять, это смотрят, это анализируют и составляют соответствующие протоколы.
А извините, Артем, вот есть такой распространенный миф, может быть, вы его развеете или подтвердите, что все-таки смотрят ВК и Телеграм, поскольку они разрешены в России, а вот Фейсбук, Инстаграм, которые принадлежат экстремистской организации Мета, поскольку они якобы заблокированы, поэтому там мониторинга и нет.
Нет, его еще как активно смотрят. И был у меня даже суд, как раз, где человека судили административно за демонстрацию экстремистской символики, размещенной в Фейсбуке. И тот мой коллега предложил как раз аргумент про то, что эта сеть, она же заблокирована на территории России, более того, признана там экстремистской, так как Мета признана экстремистской. Поэтому как же вы зашли-то вот в эту сеть и провели анализ? Ну, то есть там к делу прикладывается мониторинг страницы в сети интернет. И да никак, на самом деле, не ответили сотрудники полиции на этот довод. Они, наоборот, представили в дело как раз-таки там прям постранично скриншоты, и один из первых скриншотов был это о включении VPN. И сначала VPN, потом, понятно, там заходим на Facebook, вот находим пост, этот пост такой-то, и это в дело. Ну, судья проигнорировал эти доводы. Понятно, никак это не влияет. Это все заблокировано для того, чтобы там, понятно, люди не могли заходить, были сложности с потреблением информации оттуда. Но если кто-то заходит, что-то размещает, то, к сожалению, у силовиков есть способы это все отсмотреть, если человек тем более находится в России, то вот, ну, есть риски. Чаще всего, если мы говорим о каких-то экстремистских, о демонстрации экстремистской символики, которые тоже довольно абстрактные, нет единого реестра материалов, или мы говорим о распространении материалов нежелательных организаций, то это чаще всего административный штраф. Но про участие в экстремистских сообществах тут тоже нужно быть внимательным, потому что это может быть и прямая уголовная ответственность, и, как мы верно вот в начале нашего диалога отметили, экстремистские организации, они тоже непонятно сейчас какие, с учетом того, что у нас вот уже, ну, три решения, получается, да, вместе с этим вот сепаратистским движением, которое там признали экстремистским, получается, уже три решения Верховного суда, которые признают экстремистским не пойми что, у чего есть некие подразделения структурные. Все эти структурные подразделения назначаются ad hoc, ну, то есть сиюминутно, вот силовиками, когда надо. Поэтому, да, к сожалению, ну, вот, наверное, призывать в России могу только к тому, чтобы, ну, аккуратнее быть и аккуратнее в информационной сети что-то репостить, проверять, потому что, да, в таких делах защита уже какая-то, адвокатская защита, она, конечно, помогает очень слабо. Это без умаления, на самом деле, работе моих коллег, которые остаются в России и делают, на самом деле, великое дело, помогая. Ну, просто сложно, сложно.
Совсем мало у нас времени остается, но все-таки тоже один сюжет хочу вкинуть. Создали экспертный совет при Книжном Союзе, который занимается правовой оценкой на соответствие законодательству Российской Федерации книг, причем книг в основном ранее опубликованных, и вот на прошлой неделе по рекомендации этого совета была приостановлена реализация романа Владимира Сорокина «Наследие» и еще нескольких книг, где была найдена ЛГБТ-повестка. Все они вышли в издательство СТ и ее редакции «Корпус». И все же, нужно ли нам тревожиться, что возникает новый какой-то главлит советский, или это пока такой инструмент скорее для точечных карательных операций?
Вот на самом деле, Никита, мне тоже ваше мнение интересно. Я читаю ваш канал, вы очень много про книги пишете интересного. И вот я посмотрел с утра статус этого книжного совета, то есть который такие рекомендации раздает. Я думал, там есть какая-то прямая связь с государством, на самом деле, что у него такие полномочия. Но нет, это обычно некоммерческая организация, которая взяла и создала вот этих себе книжных экспертов. Я так понимаю, все равно какая-то протекция от государства там имеется, раз их вот назначили такими как главными людьми, которые будут отсматривать, что разрешено, что не разрешено по действующему законодательству. Ну, потому что это довольно какой-то абсурд даже. Ну, мы так могли с вами создать какую-то некоммерческую организацию, назвать ее книжный, экспертный тоже там совет.
А у нас же есть пример, далеко ходить не надо. Екатерина Мизулина, она же тоже, по идее, общественник. И, но да, при этом те действия, к которым она призывает, осуществляются. Проверки, не хочется использовать слово «донос», но, наверное, это самое правильное слово. И да, по этим доносам возникает та самая компания, в основном какая-то информационная компания вокруг того или иного артиста. Это все то же самое. Она же не государство, она всего лишь общественник.
Ну да, она такой активист, который пишет жалобы. И у нее есть команда людей, которые пишут жалобы, и к ее жалобам особый пиетет и прислушивается. В целом ее можно даже назвать человека, ну, с властью, потому что ее жалобы рассматривают по-другому. Не как жалобы, например, моих коллег, которые раньше там, ну, в муниципалитетах работали и жаловались на какую-нибудь коррупцию, может, в мэрии Москвы. Вот. А что касается этого книжного совета, я так понял, просто их функции это вот такое сообщество, которое будет давать заключения. Возможно, вот эти заключения, просто ну, от этих заключений можно будет отмахнуться при желании, но именно от вот заключения этого совета отмахиваться никто не будет, к ним будут прислушиваться. Ну, понятно, наверное, я не посмотрел, какой там состав, но допускаю, что лица, которые назначены, наверное, государство считают.
Там очень интересный состав. Там есть российское историческое общество, там есть российское военно-историческое общество, есть представители разных конфессий, христиане, иудеи, мусульмане, и есть представители Роскомнадзора, некоторых там юридических организаций, образовательных. Ну, то есть это такой большой пул людей из разных сфер, которые имеют свое мнение касательно, по крайней мере, своей области, где они являются... Ну, экспертами, чего уж греха таить,
признанными. Ну, Российское военно-историческое общество, вот эти организации, ну, понятно, кто там состоит, понятно, что к заключениям этих граждан будут прислушиваться. Я видел где-то, что это назвали цензурой, на самом деле, и, наверное, даже можно с этим согласиться, потому что, ну, цензура уже есть. Я уже видел книжный материал, во-первых, иноагентов изымают, во-вторых, по-моему, Бориса Акунина, который там тоже террористом признан, его вообще книги, первый, по-моему, да?
Ну, его книги, скажем так, застряли на складе, то есть их перестали реализовывать, да.
Перестали реализовывать, и вот где-то я читал, что он первый вообще вот с момента Советского Союза, который получил вот такое ограничение, писатель. Ну, да, собственно, а теперь будет такой орган, который будет писать прямо правовые заключения или правовые рекомендации, или вообще просто анализировать какие-то книги на предмет их соответствия. Ну, грустно, конечно.
Но резюмируя, пока эти заключения будут носить рекомендательный характер, все-таки не стоит бояться, что это будет какая-то массовая кампания.
Нет, ну это да, это будет опять же по ресурсам. Я не думаю, что там такое количество аппарата сидит, который проконтролирует все книги. Да, мы просто будем, я думаю, порой в новостях видеть, что вот как-то разозлился этот совет из-за какой-то отдельной книги, которая все еще реализуется, продается. Ну и тогда, конечно, может быть, только сочувствовать ее автору.
Юрист Артем Клыга был сегодня в гостях на «Живом гвозде», провел этот эфир Никита Василенко. Всем спасибо большое, до новых встреч, берегите себя и своих близких. Ну а сейчас передаю слово Лизе Лазерсон и Михаилу Светову. До новых встреч.
Спасибо, Никита. До свидания.